Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, «Отличная семья» в эфире. И, как всегда, в нашей передаче мы стараемся показать вам тему сиротства. Какая она? Непростая, сложная, удивительная, многогранная. И мы очень хотим, чтобы каждый из наших слушателей каким-то образом входил в эту тему, задавался вопросом, а что я могу сделать для того, чтобы все-таки ситуация у нас менялась. И каждый ребенок, он обретал хорошего друга, обретал семью. И сегодня, как вы уже слышали в анонсе, мы будем говорить о непростой теме, которая актуальна вообще для всех детей, для всех семей. Это тема манипулирования. Мы периодически к ней возвращаемся и думаю, что сегодня наши гости, они смогут внести какую-то свою долю интересного, конструктивного, чтобы вы могли взять это на вооружение, и в вашей жизни все-таки не было манипуляций, и вы могли как-то выстраивать отношения более конструктивно. Итак, с удовольствием я представляю сегодня наших гостей. Это программа «Большие старшие братья, старшие сестры». Во-первых, Мария Карагичева, куратор и психолог. Мария,
да,
здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
И Вероника Клементьева. Вероника, здравствуй.
Добрый день.
Итак, друзья, наши позывные все те же. Если вы их не выучили, вы сейчас можете вспомнить или, скажем так, сориентироваться. 8-800-333-1706 – это телефон прямого эфира. И, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть еще мобильное приложение WhatsApp и Viber, плюс 7-977-850-0996. Я потом еще периодически буду напоминать эти координаты. И, конечно, у нас есть возможность, у вас, вернее, есть возможность прислать нам сообщение, мы будем это зачитывать, будем делать это с большим удовольствием, потому что тема манипулирования, как я уже говорю, она актуальна, по-моему, для всей семьи. Посмотрим сейчас, насколько это будет актуально для вас. Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся в нашу студию, тему мы обозначили. Пожалуйста, готовьте свои вопросы, будем с вами общаться, не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, как я уже сказала, видите, заставочка прошла достаточно быстро, а мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме, теме манипуляций. Ну, и Мария, и Вероника, люди бывалые уже, вот,
да,
прошедшие огни и воды, и медные трубы с ребятами, и, с, конечно, с теми взрослыми, кто являлся наставниками этих ребят. И, ну, вы, думаю, тоже согласитесь, что манипуляция достаточно распространена. Тема.
Это постоянная проблемная тема в общении с нашими ребятами, поэтому это тема, которая включена в наш тренинг, обучающий для волонтеров, и мы уделяем большое внимание обсуждению ее при подготовке.
Угу. Ну, думаю, что, может быть, мы сейчас не будем здесь так лекционно рассказывать о том, что такое манипулирование.
Да.
В конце концов, это можно набрать в Яндексе и посмотреть. Ну, коротко мы просто можем все-таки сейчас обозначить. Манипулирование – это вот что? Когда вот один человек использует другого в своих корыстных целях.
Ну да, по сути, манипулирование – это способ достичь своей цели, но при этом каким-то таким образом, не прямым, когда мы ясно и понятно говорим о том, чего мы хотим, а таким образом, чтобы человека как бы заставить что-то почувствовать, вину, обиду или что-то еще, и через это достичь желаемого. То есть способ такого непрямого воздействия, которое, как правило, связано с, ну, с какими-то негативными переживаниями второго человека.
Угу. Ну и понятно, что вот если человек один использует такой инструментарий в коммуникации, ну то навряд ли эти отношения можно назвать дружескими. Потому что здесь, ну, столько подводных камней. Во-первых, ты вот уже озвучили, то есть обозначаются проблемы одного человека, если мы говорим о ребенке. И второе, это, ну, как-то негативно тоже, естественно, отразится на отношениях со взрослым человеком. Ну вот смотрите, есть такой закон тоже сценический, когда вот, допустим, актеру нужно сыграть какой-то отрицательный образ. Вот, то для того, чтобы он не получился слишком плоским и слишком однокрасочным, то актер пытается понять этого человека. Вот, а что такое в его жизни произошло, вот что он, допустим, пришел к такому поведению, да, или к таким мыслям, или к таким действиям. То есть очень важно, все-таки понимая, мы пытаемся каким-то образом, ну, отчасти и оправдать, и как-то представить человека, опять же, не только с одной стороны негативной, а увидеть более его полно, более объемно, что в нем вот не только это есть плохое, а есть на самом деле что-то хорошее. Хорошее, что-то вот человеческое, но, тем не менее, вот, травматичное, и поэтому как-то это сразу вызывает сочувствие. Не обиду, не отторжение, а сочувствие. Вот возникает такая эмпатия. Да? Я думаю, что вот как раз у детей-сирот это вот наиболее такая вот острый такой момент и тема, когда взрослый человек как-то вот пытается все-таки понять ребенка.
Да, на самом деле, я думаю, что у многих наших детей эта тема присутствует, и очень правильно, мне кажется, очень правильно вы сказали, что нужно именно постараться понять, как это изнутри происходит. А я здесь расскажу как бы свое видение, я думаю, что, может быть, Вероника меня дополнит. Но на самом деле, я считаю, что для большинства наших детей это просто один из способов достичь желаемого, поскольку ребенок, в принципе, психика ребенка, она работает таким образом, чтобы... то есть это не специальная задумка о том, как вот я должен так сделать, чтобы других обхитрить. Ребенок просто ищет все доступные способы достичь того, чего ему в жизни не хватает.
А способов немного.
А способов немного, да. И на тот момент, когда он развивался и рос, манипуляции были... Ну, нередко это единственный способ каким-то образом достичь желаемого.
И... Даже сама тема «ребенок-сирота» – это уже возможность манипулировать. Да. Ну, я бедный, несчастный, вот такой
прямо
покинутый, заброшенный.
Да, это прямо отличное поле для того, чтобы привлекать внимание, и какие-то, в общем, спонсорские истории про подарки, про все остальное. Но в целом, да, некоторые дети наши становятся прямо отличными такими манипуляторами и прекрасно коммуницируют, владеют вообще искусством манипуляции. Вот. И я, как это вижу, это, безусловно, просто один из способов справляться с теми жизненными ситуациями, которые есть. Поэтому одна из целей наставничества и одна из целей, которые должны ставить себе приемные родители, когда они берут ребенка в семью, это как раз быть тем человеком, который сможет дать опыт взаимодействия без манипуляции, а построено на как бы искреннем взаимодействии, в котором ты ясно проговариваешь свои желания, поскольку у ребенка зачастую такого опыта до этого в принципе нету. И это не история про то, что ребенок такой плохой, хитрый и хочет вынудить родителей что-то себе купить. Просто история про то, что он по-другому не умеет, и это единственный способ, который ему доступен. И мы просто учим его расширять таким образом вообще в принципе целый как бы ряд других способов, инструментов взаимодействия. И это происходит непосредственно через общение, через взаимодействие.
Да. Мне кажется, еще важно, может быть, и для слушателей тоже, да, подчеркнуть, почему это один из инструментов, которым пользуется ребенок. Потому что вот мы говорили, а вообще, когда рассуждали о наставничестве, что это один из важных таких моментов коммуникационных, когда в жизни ребенка появляется значимый взрослый, с которым можно выстраивать отношения на длительный период. Да. В идеале это семья. Но не всегда получается, и не все хотят, кстати, да, если говорите, например, о подростках.
Да.
Не все хотели бы отправиться в семью. Но вот, тем не менее, иметь друга, с которым можно выстраивать другие отношения, не такие, как были вот именно вот внутри, да, периметра, это уже другая история, это очень ценно. И когда... Вот, ну, понимаешь, вот сталкиваясь с историями ребят, то, что и они рассказывали, и видишь тоже в жизни, ну, и представляешь себе, например, такую картину, когда вот у тебя в жизни нету ничего такого стабильного, я имею в виду из отношений, и постоянно проходят только каким конвейером постоянно какие-то новые-новые взрослые, волонтеры, которые сегодня пришли, завтра они ушли, и их нету, вроде бы и люди-то хорошие, да, и открытые, и что-то хотят дать, и действительно что-то приносят. Но таким же образом отношения-то не выстраиваются.
Да.
И тогда ребенок, получается, он что? Он учится брать быстро то, что можно сейчас взять. То есть выжать все из человека, пока он рядом. Потому что завтра его может не быть.
Да, абсолютно верно. Mm-hmm. На самом деле здесь интересно, что, мне кажется, не все дети такой способ используют. И мне кажется, здесь Вероника, как выпускник нашей программы, как активный участник, как ребенок в паре, она может подтвердить, что такое далеко не всегда бывает. И в целом, вот, насколько вот Вероника и мы общались, обсуждали это, у нее таких историй не было. Здесь про манипуляцию хочу такой важный момент заметить. Мне кажется, не стоит ее демонизировать, потому что манипуляция присутствует абсолютно в любом общении. То есть между родителями и взрослыми, между... Это не история именно про детей-сирот, они присутствуют между дружеским общением постоянно. Просто
как мы как говорим, правило... да, это присуще людям. Да,
да. То есть это не что-то из серии, что вот именно ребенок-сирота, вот он такой плохой и манипулирует другими. А здесь скорее история про то, что это есть везде, и, наверное, только в очень таких зрелых отношениях, зрелых взрослых людей, ну, манипуляции уже практически нету. Поэтому я думаю, что здесь просто важно это понимать и осознавать, когда это происходит, и на это не реагировать, учиться другими способами на манипуляцию как-то отвечать.
Ну да, потом просто, если, например, говорить о детях-сиротах, как мы уже сказали, они еще помещены в определенные условия, где это форсируется.
Да.
Ну, вырабатывается вот такой вот, к сожалению, инструментарий, от которого потом достаточно тяжело отказаться.
У детей-сирот просто еще такой момент, что у них нет возможности влиять на мир, у них нет, по сути, никакой власти, поскольку они все время в рамках администрации, в рамках закрытого учреждения, ну, таких достаточно закрытых учреждений. И манипуляция, это фактически остается чуть ли не единственным способом, как-то влиять вообще на мир. Поэтому это просто психика человека так устроена, что она очень гибкая, всегда ищет возможности каким-то образом найти того, что ей не хватает. Вот, поэтому это
правильно, да, они не могут влиять на мир, они на свою жизнь не могут влиять. Да, когда сейчас обязательно Вероника, здесь же робко так руку поднимает человек. Вот, ну вот видишь, мы сошлись двое, нас не остановить.
Да.
К тому, что все-таки ведь действительно очень тяжело, когда твоей жизнью постоянно вот с утра до вечера кто-то управляет,
да,
абсолютно все расписано, и когда ты не можешь вообще не учиться принимать решения, не делать какого-то выбора, потому что за тебя он уже сделан, все, ты живешь в системе, ты живешь по расписанию. Да, Вероник, конечно.
Как человек, побывавший в огне, в минных трубах, по ту сторону сиротства, о котором сейчас идет речь, хотелось бы отметить то, что у сирот все-таки есть некая возможность изменить мир, который находится вокруг них, но это предельно вокруг них, то есть прям то, что совсем-совсем рядом с ним. И зачастую дети выбирают такой способ общения, как манипулирование между собой, между сверстниками. И это прям очень-очень сильно заметно и очень сильно выражается.
Можешь какой-нибудь пример привести? Вот на это мне просто прям интересно услышать, что это может быть.
Ну, зачастую в детском коллективе всегда вырабатывается человек с большим авторитетом. Ну, тот, кто посильнее, половче, по каким-то физическим показателям или что-нибудь подобное. И у него в основном всегда есть все то, что он хочет. Деньги, игрушки, сладости.
Ну, это каста такая своеобразная, да?
Да,
вот когда кто-то находится на верхушке, вот, есть приближенные у короля,
да,
вот
да,
такая свита своего рода, да, есть, соответственно, слуги, которые все это, весь этот двор обслуживают.
Да, и, соответственно, вот прям небольшим движением руки, небольшой такой манипуляцией предоставляется все, и зачастую очень даже воспитатели попадают под это. То есть ребенок настолько может наловчиться, что с воспитателя сдирать что-то тоже становится не вопросом.
Вот слушай, а вот как ты думаешь, допустим, воспитатель, он действительно поддается на манипуляцию или, скажем так, делает это для того, чтобы не разрушить вот эту иерархию, которая состоялась внутри, но чтобы, скажем, меньше себе проблем было? Потому что там есть свой королек, который вот управляет, может быть, как-то контролирует тоже вот этот вот процесс, то, что там происходит. А здесь вот пойдешь против него, и понятно, что может начаться война гражданская.
Да, действительно, если пойдешь против авторитета, да, может такое быть, то, что конфликт очень учится со всеми детьми обостриться, а детей, ну, сильно больше, чем одного
воспитателя.
Естественно,
да, и здесь придется побегать, поэтому уж лучше пойти на манипуляцию.
Да, действительно, лучше поддаться.
Угу, угу. Вот, вот это вот, вот, вот один сценарий. Вот, Вероника, когда ты вышла вот уже... Кстати, у вас именно вот в вашей группе тоже было такое?
Да, было.
Вот, да, вот такая иерархия, да, выстроена. Вот, но я, понятно, не буду спрашивать, к какому там ты слою относилась. Вот, это как бы, ну, важно, но не для передачи этой. Вот, вот когда ты вышла из этой системы, вот, кстати, ты уже сколько за периметром детского дома?
За периметром детского дома я уже третий год.
Третий год, ну это все-таки уже что-то. И вот скажи, пожалуйста, ты когда вышла и поняла, что вот у тебя получается, да, сейчас вот она открыта жизнь, вот сейчас нету никакой системы, ни системы детского дома, ни системы, которая была выстроена между сверстниками, то есть ты свободна, ты можешь делать то, что ты хочешь. Вот это тебя не испугало?
Ну, честно говоря, внезапно нахлынувшая свобода действительно несколько пугает, но потом, как и все нормальные люди, сироты адаптируются к ней и вполне принимают все как есть.
Вот смотри, ты ведь, когда уже была в детском доме, уже была участницей вот этого проекта «Старшие братья, старшие сестры», да? Вот, и скажи, пожалуйста, вот у тебя вообще был один наставник или несколько было?
У меня было два наставника, и причем с самым первым наставником мы очень печально, скажем так, разошлись. Она просто перестала выходить на какую-либо связь, и все общение заглохло, и потом уже через несколько лет, через какое-то достаточно немаленькое количество времени я снова собралась силами, войти в программу.
А скажи, вот можешь нам чуть-чуть приоткрыть, вот как ты думаешь, почему так получилось? Вдруг человек раз и закрылся, устала, какой-то конфликт произошел, что случилось?
Ну, у меня не было, скажем так, длительного общения с моим первым наставником. Мы познакомились перед летом, буквально в мае. А летом все дети из детских домов уезжают в лагеря, поэтому способы поддерживать контакты очень-очень мало. И, соответственно, уже осенью как-то все было перекрыто, и мы просто не смогли пообщаться вообще. Я думаю, то, что, может быть, это произошло вследствие того, что волонтер передумала, ну, как-то переосмыслила.
То есть у вас, получается, общения-то практически не было? То есть она вошла в программу, а потом получилось, что вот...
Да, верно.
Да, к сожалению, как мы не обучаем, не говорим на интервью про то, что волонтер обязан минимум год в нашей программе участвовать.
Да, вот я только сейчас хотела сказать, Мария, как это вот...
Вы знаете, вот этот момент очень сложно проследить. Бывает, что человек суперответственный, производит исключительно положительные впечатления. Понятно, что там все справки мы со всех собираем, мы обучаем и прочее. Все равно бывают такие ситуации, когда человек неожиданно понимает, что он не тянет, и ему не хватает какой-то, может быть, зрелости о том, чтобы сказать это напрямую,
ну, да,
решить вопрос через
конечно.
Куратора. То есть, ну, я думаю, что какой-то, да, проявляется инфантилизм, то есть легче я просто как бы убегу, чем буду эту ситуацию решать напрямую. Поэтому, ну, для меня всегда это очень печальная история, я все время злюсь на волонтеров в такие моменты, вот, поэтому я как-то до сих пор не понимаю таких ситуаций, вот, но, к сожалению, это бывает, но, к счастью, это бывает редко.
Ну, спишем на человеческую слабость, да, не хватило у человека сил, чтобы прийти и сказать, ты знаешь, я переоценила свои силы, я не смогу, допустим, быть твоим другом. Мне жаль, но я не могу, ну, хотя бы так, да?
Потому что я считаю, что все-таки вот в тему манипуляции открыто говорить о том, что ты можешь, что ты не можешь, один из прямых способов не идти в сторону манипуляций и, ну, как-то отвечать на них. Вот. И один из способов, если ты чувствуешь, что ты с чем-то не справляешься, заявить об этом, потому что мы можем вместе придумать какой-то способ проблему решить.
Мне кажется, это вообще сложная тема, уж не только для детей-сирот, а вообще для нашего общества.
Да.
Вот как-то транслировать свои чувства открыто, это достаточно тяжело. И потом здесь должна быть и определенная уверенность и в себе, и все-таки в человеке, с которым ты разговариваешь, то есть вот должна быть какая-то, ну, база принятия, что меня как-то примут.
Да.
Это примут, к этому адекватно отнесутся. Вот. Но иногда надо на подвиг идти. Вот даже не знаю, как отнесутся, надо все-таки, вот, например, приходить и вот говорить, чтобы не возникало, конечно, вот такой картины. Здесь без осуждения, но просто как пожелание, да? А вот второй наставник, как он пришел в твою жизнь?
Знакомство произошло крайне внезапно, меня выдернули с ужина, сказали, вот, Вероника, тебе сестра, общайтесь.
Вероника, тебе сестра, общайтесь.
Ну, мы, на самом деле, обычно детей никогда не предупреждаем про знакомство, потому что, согласно такому древнему поверью кураторов, если заранее скажешь ребенку за неделю, что ты познакомишь, вот почему-то все время какие-то ситуации прямо перед знакомством за пару дней.
Вот это что-то новенькое.
Волонтер, да, как будто, ну вот всегда есть какое-то опасение, что ты ребенку пообещаешь, он будет целую неделю ждать, писать тебе, там, смотреть в окно, там, читать часы. И очень большие уже ожидания вырастают. И в итоге, если вдруг что-то сорвется, то у ребенка очень сильное разочарование происходит в всех своих ожиданиях, поэтому мы обычно не предупреждаем, только если ребенок прям уж совсем взрослый подросток, и нужно с ним время просто согласовать. Потому что в любом случае лучше мы уже доедем на месте, познакомим, чем ребенок будет целую неделю представлять себе образ прекрасного волонтера, а волонтеры все равно все-таки люди. И, как правило, ребенок рисует себе образ настолько прекрасного, идеального человека, что в жизни...
А ничто человеческое нам не чуждо.
Да, это так.
И вот пришел куратор, вот, понятно, женщина там молодая. Кстати, она была постарше тебя? Тебе на ту пору сколько было?
Вместе наставник.
Да.
Мне было 13.
Ага, а ей?
23,
да-да. Ну, так это прилично, да, постарше. И как вот здесь, как дружба завязалась, как все сложилось?
Ну, насколько я помню, моя предыдущий куратор до Марии, у меня была другой куратор, наш пар курировала, сказала то, что будет пара необычная, исходя из противоположности наших характеров. Моя наставница Юля, она очень такая заводная, очень искрометная, позитивная девушка, что очень сильно отличало меня от нее, исходя там из моего какого-то, из моей замкнутости, интровертности и так далее. Было очень сложно заводить общение, отношения.
Именно исходя вот из этой разности.
Да-да-да, именно так. Но, тем не менее, вот с годами мы как-то вошли в доверие друг к другу, точнее, наверное, больше я Юлю допустила к себе. И стало все легче, легче, и по сей день общаемся. И вот действительно уже, как сказать, не как больше старшая и младшая сестра, а как действительно вот две подруги.
Здорово. Ну, то есть я так понимаю, что когда ты вышла из детского дома, то Юля, она была в твоей жизни.
Да.
То да, есть совершенно. Когда вот, это я возвращаюсь к тому, что когда человек выходит из системы, даже из страшной системы, которая не дает ему особо, ну, ничего конструктивного, и вот он остается один на один с этой свободой, вот действительно вся жизнь впереди, вот делай, что хочешь. Ну, это страшно. Но хорошо, когда в этот момент в жизни все-таки есть человек, ты можешь ему позвонить, не знаю, хотя бы там просто услышать голос, задать какой-то вопрос.
Ну, у меня с этой стороны немножко, к счастью, другая история. Меня забрала приемная семья, и мы с Юлей первая, насколько я знаю, пара в истории нашей программы.
Да,
Мария.
Да. Да, то есть Юля с Вероникой стали первой парой, которая у нас участвует именно не вот, уже участвует в рамках семьи. То есть фактически после того, как Веронику забрали, мы с опекуном официальным, то есть вот с мамой Вероники, обговорили, что она не против участия в программе, потому что здесь все-таки официальный опекун дает разрешение. Вот, и, соответственно, пара стала продолжать участие, но уже на рамках общения в семье.
Очень здорово. Вот. Это действительно первый случай?
Да. Ну, фактически, да, они стали такими первооткрывателями, и это очень здорово.
И приятно.
И на самом деле очень классно, что мама Вероники, она смотрела крайне позитивно на это и говорила, как я вообще могу быть против, если это друзья.
Но я думаю, что это нормальная, абсолютно, да, адекватная
позиция.
Вы знаете,
просто у нас бывают разные ситуации, поэтому это было прям очень здорово.
Да, кто-то против?
Позитивно.
Бывает.
Да, бывает, иногда бывают семьи закрытые, бывает, что, например, семьи, которые берут там сразу там 5 детей из разных детских домов, и для них, например, есть опасение, что наставники это будут те люди, которые подсматривают и контролируют какой-то процесс, который мог как-то наябеничать на семье.
Да, интересно.
Бывают какие-то мнения у семей, что там старые все связи порываем, детский дом заканчивается, все, теперь новая жизнь.
Да, чтобы не было вроде бы, да, никаких таких вот теней отца Гамлета, вот чтобы все было на чистом поле.
Ну, в принципе, да, это, конечно, совсем такая странная история по поводу разрыва всех социальных связей волонтерам тоже, но единственное, вот есть момент, когда это бывает полезным, когда, например, маленький ребенок и плохо управляемый, соответственно, семья там с ним занимается каким-то воспитательным моментом, и волонтер приходит в выходной и с ним как-то проводит время больше про там развлечения, потом вместе сходить. Но здесь, мне кажется, тоже можно это обговаривать, чтобы работать совместно с семьей в направлении каком-то выбранном. Вот, то есть, ну, в этих ситуациях бывает нормальным, когда волонтер какое-то время с ребенком не общается, пока ребенок адаптируется в семье. Но если это подросток, подросткам очень важно, как правило, продолжать общение со своим волонтером.
Ну, вот я просто, ну, переводя чисто вот на человеческий уровень, да, опять же, каждая семья решает по-своему, да. Но вот представьте себе, что вот в моей жизни, в которой, ну, практически не было каких-то крепких связей, вдруг появляется человек, с которым выстраиваются отношения, и у меня его выдирают с корнями.
Да.
Но, по-моему, как-то это нелогично. Вот слишком сильная травма, и как-то это, мне кажется, ни к чему.
Ну, на самом деле, бывают ситуации, когда, например, волонтер с ребенком общается там всего полгода, и, в принципе, для ребенка это не является травмой такой сильной, потому что...
Ну, смотря какие отношения, конечно.
А бывает, когда действительно, с одной стороны, сильная привязанность к волонтеру, но при этом желание ребенка попасть в семью сильнее, и он как бы готов пойти на то, чтобы оборвать все свои связи, лишь бы попасть в семью. И здесь, конечно, печально, потому что фактически это манипуляция уже со стороны родителей и опекунов, которые берут ребенка. Вот.
Да, друзья, мы сегодня говорим о манипуляции, поэтому, надеюсь, вот вам это тоже интересно. Если что, присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Напоминаю, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер плюс 7-977-850-0996. Это всем, кто нас слышит и видит, конечно, дорогие. Буквально через несколько секунд мы вернемся в студию, продолжим наше общение. А сейчас давайте буквально вздохнем или выдохнем, вот, и соберемся с мыслями.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, вот что значит небольшая перебивка, да? Здесь сначала все сидели, таких было просто разговор при галстуках. Перебивка пошла, и можно было, наконец, подтянуться.
Да, потом вспоминаешь, что у нас есть еще видеокамера.
Да, немножко расслабиться, но это здорово на самом деле. Вот, еще раз люди могут убедиться, что все здесь реальные, все здесь живые. Хорошо, продолжаем наш разговор на тему манипуляций. Вот как прочитать манипулятора? Вот как человеку понять, что им манипулируют? Есть такое, конечно, выражение у Паула Коэльо, он говорил о том, что здесь, в принципе, каждый позволяет играть в определенную игру, каждый определяет степень дозволенности, только потом кто-то начинает жаловаться, что его использовали. Ну, в этом есть, может быть, отчасти доля истины, вот как мы говорили, да, с Вероникой по поводу воспитателей, что там, может быть, не факт, что уж прям совсем так велись на манипуляцию, а просто решили, что это вот себе будет дороже, если выступать против целой такой вот команды. Но иногда бывает, что действительно человек может не замечать, что им манипулируют. Вот как расшифровать манипулятора?
Я считаю, что в манипуляциях, когда происходит манипуляция, то происходит такой двойной посыл, и всегда внутренне в ощущениях своих можно это почувствовать. Почувствовать в первую очередь, что тебя как будто бы чего-то хотят, но при этом ты понимаешь, что напрямую это озвучено не было. Но ты чувствуешь, что помимо вот тех слов, которые звучат, есть как будто бы еще какая-то вторая вот эта вот двойная история, и какое-то ожидание от тебя появляется, и, соответственно, эмоционально, как правило, просто это чувствуется не очень комфортно, и в манипуляциях такой основной момент, что когда... чем отличается вообще просьба от манипуляции? То есть в манипуляциях, если ты не идешь на эту манипуляцию, соответственно, не выполняешь какие-то требования, то ответная сторона может как-то обидеться, в общем, как-то проявить себя. А в прямой просьбе всегда ты можешь, ну, как бы вот эти вот взаимодействия, интеракции, они более прямые, искренние, и в них эмоции тоже, как правило, происходят таким более понятным образом для двух участников.
А потом, смотрите, мне кажется, ведь просьба, она все время оставляет право выбора.
Да.
И это очень важно, да. Манипуляция, она диктует четко, вот если ты не сделаешь то, что я хочу, то будет следующее, да, допустим. Да. Ну, там, ты не купишь мне это, я не буду с тобой общаться, я буду тебя игнорировать, там, я не буду отвечать на звонки, там, или еще что-то. Просьба, когда мы что-то озвучиваем, мы надеемся, что наши чувства будут поняты, что мы будем услышаны и что нам как-то пойдут навстречу. Но, тем не менее, у человека есть выбор, то есть он может с этим согласиться, а может не согласиться, тоже как-то это объясняя, аргументируя и так далее. Мне кажется, вот здесь вот самое главное различие.
Да, наличие выбора – это очень хорошая история, потому что действительно в манипуляциях… Я на самом деле могу привести примеры каких-то манипуляций, которые, например, происходят у нас в парах. Я перед эфиром, когда готовилась к эфиру, вспоминала ситуации, которые у нас бывают в взаимодействиях волонтера с ребенком. И, конечно, самая частая манипуляция – это какая-то история про деньги. То есть там а мне нужно что-то купить. Но, как правило, это говорится не напрямую, как правило, там есть такие красивые заходы из серии там, ой, а как же я буду с тобой общаться, у меня же нет мобильного телефона.
Так.
И дальше делается длинная пауза, после чего ребенок смотрит на волонтера, и волонтер вроде как понимает, что, ну вот, да, действительно так жалко, вот ребенок в детском доме, телефона нету, связаться они никак не могут, наверное, надо помочь, купить ему какой-нибудь телефон.
Ага. Мария, вот дайте сразу обратную здоровую связь, то есть вот, допустим, да, приходит, вот возникла ситуация, вот, а как я буду с тобой общаться, у меня нет мобильного телефона, вот, реакция.
А в ситуации, говоришь, ну, телефон есть у воспитателя, будем общаться через телефон воспитателя. Возможно, у кого-то из твоих друзей есть телефон, ты можешь зайти в контакты через них, если нет, всегда есть телефон воспитателя. В целом, чтобы встретиться с ребенком в детском доме, все равно взаимодействие происходит через воспитателя, чтобы договориться о встрече, поэтому отсутствие телефона – это не проблема. А мы обычно волонтеров, потому что волонтеры, когда приходят в программу, они все очень рвутся, несмотря на то, что мы их на тренинге рассказываем, что не надо это делать, я все равно считаю, что нет, мой ребенок другой, я ему куплю телефон, он будет им пользоваться. Мы на этом этапе стараемся объяснить им, что хотя бы принесите свой старый телефон, не покупайте, потому что через 2-3 месяца, ну, в самом таком среднем варианте, бывают, конечно, другие развития сюжета, но через 2-3 месяца телефон... Ну, разбивается экран, теряется, или что-то с ним происходит, или он оказывается какого-то другого ребенка, и, в общем, пошел по такому черному рынку детского дома телефон.
Так.
Вот. Ну и, в принципе, сценарии всегда одни и те же. То есть, если волонтер...
Но не хочется в них верить. Да, всегда же есть такое ожидание, а вдруг вот со мной такого не будет.
Ну, да, то есть на самом деле все равно волонтеры верят, накалываются потом на эти истории. Но на самом деле есть и позитивные истории. Например, я вот общаюсь со своей младшей, у нее телефон, который ей подарила педагог по хореографии, свой старый iPhone.
И он до сих пор жив.
Она им пользуется
и
уже года два. Я, честно говоря, до сих пор в шоке.
Но это больше исключение на самом деле, да, из правила.
Да, это исключение, потому что я все время сама на тренингах рассказываю волонтерам, что так, что бывает и что это нельзя делать. Но тут вот прям действительно зависит от ребенка. Поэтому дети все разные. Надо
так, хорошо, вот один мы, значит, инструмент уже услышали, то есть как вот расшифровать манипулятора, то есть когда тебе озвучиваются какие-то желания не напрямую, а из-под воль. То есть тебя мотивируя на какое-то действие, на раскрутку чего-то, обычно это деньги, вот, для того, чтобы что-то вот себе приобрести, на самом деле можно обойтись и без этого.
Ну, на самом деле, с историей про раскрутку на деньги, зачастую манипуляции, если они, например, осторожные, то они оставляют возможность, в принципе, не реагируют на это. Там из серии «Ой, а мне вот зимой нету куртки, в которой ходить, я одеваю там совсем какую-то легкую». То есть, ну, да, я тебе сочувствую, это грустно. Там, я могу тебе там принести какую-нибудь там старую свою вещь. То есть здесь в этой манипуляции ставится тоже возможность не среагировать на нее, а просто проигнорировать фактически. Вот. Но манипуляции зачастую бывают такие более хитрые. То есть если брать, например, пример не с деньгами, а вот из наших историй, наших пар, волонтер, ребенок звонит волонтеру и просит волонтера соврать вместе с ним воспитателю, то есть, например, там он что-то купил, и покупать, например, это нельзя, или, к примеру, там...
А это якобы вот волонтер подарил, вот наставник, вернее,
ну,
подарил.
Ну, либо наставник подарил, да, либо там что-то еще, то есть, в общем, каким-то образом пытается скрыть информацию, вроде как ты, вроде как мой друг, волонтер, наставник, помоги, прикрой меня перед воспитателем. Вот, и в этой ситуации, конечно, нужно сразу ясно, открыто говорить, что нет, друг мой, я... тебя люблю, уважаю, но врать воспитателю я не буду. Это история против моих правил. И здесь, на самом деле, в целом, в истории с манипуляциями с нашими детьми очень важно, как я считаю, на вот первых встречах простроить эти границы и показать свое отношение к этому. Потому что эти вот первые встречи, первые месяцы общения, они закладывают ключевые моменты по поводу того, будешь ты поддаваться или нет.
Да, вот я прям только сейчас хотела сказать, о неких правилах нашего общения и нашей дружбы. Потому что здесь сразу вспомнился такой очень достаточно известный, такое известное актерское сообщество американское. И вот у них как раз, когда вступает очередной член в эту группу, то там действительно некая такая есть декларация, где человек обязается, там, что он не будет там врать, не будет оскорблять другого человека, не будет делать еще того-то, того-то. То есть это некая такая мини-конституция, которую человек обещает соблюдать, и таким образом уже он принимает на себя некие обязательства. Хотя бы его к этому можно вернуть и сказать, слушай, помнишь, как у нас было изначально? То есть ты тоже принял правила этой игры. Поэтому мы вот сейчас, получается, все в теме.
На самом деле, да, вы здесь очень хорошо заметили. Мы действительно, когда пару знакомим, волонтеры с ребенком, то и волонтер, и ребенок, и куратор, и опекун, все подписывают такие свои права и обязанности. У каждого есть права и обязанности. И здесь тоже такой момент, помогающий избегать манипуляций. Мы с ребенком вместе, как правило, садимся, читаем эти правила, если ребенок маленький, либо ребенок читает их при нас. И в наших правилах также есть момент по поводу того, что волонтер не возит на дорогие экскурсии ребенка и дарит ему подарки только на день рождения, на Новый год.
Угу.
То есть не дарит ему там дорогих подарков. И в целом это момент, когда я обычно этот момент на этом делаю акцент, потому что нередко бывает, дети делают, представляют такой образ волонтера, который приходит из внешнего мира и, безусловно,
волшебник,
он богат.
Да, да,
и, в общем, карманы полны денег.
Палочкой, сейчас будет исполнять мои желания.
Да,
здорово.
Я захотела планшет, вот что-то еще. Общем,
да, и обычно это желание материального характера, к сожалению. Планшет или еще что-то, да.
Ну, да, то, что мы можем из волонтера взять, мы, в общем, найдем способы это достать. Вот, поэтому я обычно это проговариваю, поскольку потом, впоследствии, это очень хорошая опора для того, чтобы волонтер, опять же, ссылаться на эти правила, сказать, друг мой, все прекрасно, но в рамках программы я не имею право дарить тебе подарок. И если бывает сложно сказать это напрямую, сказать нет, бывает очень хорошо опереться на правила программы и через них апеллировать. Также бывает, можно сослаться на куратора, потому что все-таки, как правило, волонтер хочет остаться таким хорошим полицейским, а куратор здесь может выступать как человек, который там запретил, например, что-то, ну, там, волонтеру там покупать, например, что-то, вот. И нередко для волонтера бывает легче в чем-то, может быть, опереться на это, чем сказать, что напрямую, что там, нет, я не готов тебе покупать там то-то и то-то. Вот, потому что, как правило, неожиданно тоже вот сталкиваюсь с такими ситуациями, что иногда волонтеру бывает сложно признаться, что у него банально не хватает на это денег, и не только он, в принципе, не готов и неправильно подарить этот подарок, но действительно иногда вот признаться в том, что это финансово не подходит посредством, вот, и бывает легче сослаться на правила программы.
Да, почему такое случается? То есть человек, который входит в роль наставника, может быть, он тоже ее, ну, некое так сам обращивает некими мифами внутри самого себя. Ну, то есть вот я такой сильный, я вот такой, допустим, успешный. Вот я сейчас буду над кем-то шествовать и много что буду давать этому человеку. То есть я все равно как бы вот в такой позиции, немного не соответствующей, ну, своим реалиям.
И знаете, это прям очень интересный вопрос, потому что я тоже думала по поводу манипуляции и поняла, что нередко волонтеры, они когда не ловятся на манипуляции, часто это бывает история про какие-то их такие психологические особенности и большое желание понравиться ребенку, например. То есть в целом мы все понимаем, что это дети, и что нужно какое-то соблюдать там все-таки, ну, какую-то там иерархию, какие-то границы, но бывает настолько сильное желание понравиться этому ребенку, что волонтер готов идти на эти манипуляции и играть по правилам игры ребенка, лишь бы понравиться и каким-то образом подкупить его внимание. То есть есть какое-то ощущение, как будто бы если я пойду на это, например, там что-то куплю, то таким образом ребенок будет меня любить сильнее. И это очень такая большая, мне кажется, такая игра, то есть не очень легко попасться. И я сама признаюсь тоже, когда вот я ребенку на Новый год подарила подарок, то есть мы договорились, что я куплю там ей джинсы и кофту, я сама чувствую, что есть большое желание что-то такое купить, чтобы почувствовать, что я такой молодец, что я что-то такое сделал, я вот купил, и она так рада, я прям вижу, как она в глазах, в общем, радость, но при этом, с одной стороны, понимаю, что, в принципе, это неправильно, то есть какая-то есть определенная сумма, не нужно ее перешагивать. С другой стороны, есть желание самому себе вот в своих глазах как-то вот почувствовать, что ты молодец.
Ну да, мне кажется, что здесь вот для всех, для обоих сторон, ну, конечно, легче все-таки, надеюсь, это будет сделать взрослому человеку, это как-то, ну, себя возвращать в норму, потому что, естественно, мы на волнах эмоций и разных чувств, и внешних, внутренних каких-то таких противоречий нас может заносить иногда то в одну, то в другую сторону.
Да.
Но самое главное – это вот, вот видеть маяк, то есть свет, и все-таки как-то двигаться на него и выходить вот на эту здравость, на эту ровность. Потому что, допустим, да, с одной стороны, конечно, у тебя позитивное чувство, когда ты кому-то даришь подарок.
Да.
И тебе приятно от того, что другому человеку приятно.
Тем более, если ты можешь это сделать.
Да, тем более, если ты можешь это сделать. И если, например, человек этого очень хотел, и ты это реализовал, ну, конечно, для всех это счастье. Но когда действительно это уже становится инструментом того, что я завоевываю этим любовь, и я не могу быть собой с этим человеком, с этим ребенком, да, не могу сказать нет. Или не могу сказать о чувствах, которые у меня есть, только потому, что вот они будут разрушать вот этот мифический образ. Вот это уже некое такое отклонение и нездравость, и тогда как надо уже что-то с этим делать.
На самом деле, очень интересна вся эта история, потому что я наблюдаю нередко, что вот история общения с нашими детьми, она какие-то скрывает личные какие-то вот ситуации, особенности людей, какие-то темы возникают, всплывают. И на самом деле это не только вот про то, чтобы там помочь ребенку, там, бедному ребенку, который сидит в детском доме. Это еще история про то, чтобы быть готовым столкнуться с какими-то моментами про самого себя и тоже отнестись к ним с интересом, какие-то, может быть, что-то новое узнать, не всегда, может быть, там приятное, то есть чему-то новому научиться. Поэтому это всегда история какая-то обоюдная, она тоже много чего дает человеку.
Да, такой сложный этап, на самом деле, в который ты вступаешь и отправляешься в это путешествие вместе с человеком, пока неизвестным для тебя, а потом оказывается на каких-то жизненных поворотах, что ты не знала самого себя где-то, что вот оно вдруг вылезает, думаешь, откуда, что это? Потому что вот уверена, у некоторых есть проблемы и перфекционизма тоже, то есть боязнь того, что вот что-то не получится. И вот такой страх, например, вот нужно, возникает какая-то конфликтная ситуация, или то же самое манипулирование, и надо как-то это обнаруживать. Или, например, сказать, да, слушай, вот мы как-то вышли из наших правил, нам нужно в это возвращаться. А вдруг здесь вот он скажет «нет», а тогда мне тебя не надо. И тогда получается, вот вроде бы отношения разрушены, и значит, я не смог как-то преодолеть эту ситуацию, не смог это проконтролировать, и получается вот здесь какое-то и чувство вины, и чувство какой-то несостоятельности, то есть вот я не смог выстроить отношения с этим ребенком, и это не очень приятно.
Да, да, но это опять же про вопрос про какие-то психологические моменты разных людей, то есть про то, что просто в этих ситуациях они такие более, как сказать, сильные, они эти моменты обнажают фактически в нас. И, в принципе, вот эта вот история, тоже такой пример, вот как вы сказали по поводу, как это может проявляться. Например, у нас вот была история с ребенком, который очень хотел, чтобы волонтер приезжал в будни, а конкретно в этом учреждении, ну, у нас есть разные учреждения, разные правила, в будни вот советуют желательно не приезжать. Вот, и ребенок, несмотря на то, что там куратор объяснял волонтеру, куратор там общался с ребенком, все равно всячески каким-то образом манипулировал и волонтера подвигал на то, чтобы волонтер, несмотря на то, что вроде как объяснили, что лучше этого не делать, приезжал в будни. Вот, здесь очень интересная история, потому что фактически это происходит во многом из-за того, что волонтер, опять же, хочет понравиться, и он хочет каким-то образом заслужить доверие, и он готов идти на это, но при этом по факту ребенок фактически свои правила сам насаждает, и здесь играет свою игру. И здесь понятно, что в такой ситуации нужно, несмотря на дружеское, хорошее общение с ребенком, давать ему понять, что есть определенные правила игры, ну, даже не правила игры, правила программы.
Общение, да.
Правила общения, да, которые я буду соблюдать. И если как бы мы выходим из этих правил, то мы снова к ним возвращаемся. И здесь, мне кажется, очень важно просто в таких ситуациях не давать слабину и показывать, что ты, ну, несмотря на это, ты все равно там... Мы договорились с того, что мы можем встречаться только по выходным. В будни я не могу, у меня другие дела. Да, я тебя тоже очень хочу увидеть, я буду рад с тобой встретиться, но, к сожалению, это не вариант. То же самое про подарки, что, там, дорогой мой, вот у тебя будет день рождения, мы сможем с тобой обсудить. Сейчас я тебе, к сожалению, не смогу купить. Вот. Но на самом деле, когда с ребенком уже какое-то время общаешься, сказать, например, о том, что там, ну, вот у нас в рамках встречи с тобой там есть, например, 1500 рублей на встречу на двоих, и мы не можем позволить себе идти вот туда-то. Я, в принципе, например, в каких-то ситуациях говорю открыто, что бывает, что волонтер с ребенком своим каким-то другим ходит на какие-то более дорогие экскурсии. Я, если понимаю, что для меня это какая-то нереалистичная история, говорю открыто, слушаю, это для меня дорого. Для меня это не очень возможно. Вот. Как правило, ребенок на это воспринимает совершенно адекватно.
Вот. Я думаю, что вот смотрите, мы уже здесь несколько так инструментариев нарисовали, мы сейчас можем их повторить. То есть, во-первых, для того, чтобы себя защитить от манипуляции, нужно сразу договориться на берегу о правилах нашего общения, что потом было к чему вернуться. Что, и потом это ведь очень важно, когда мы таким образом прорисовываем некий сценарий, который мы видим оба, да, обе стороны, и мы согласны двигаться в этом направлении. То есть это некое такое единство. единство, это уже некая командность, некое понимание. Второе – это стараемся оставаться самим собой, несмотря на то, что нас может куда-то чего-то заносить, но мы стараемся говорить все-таки о своих чувствах, о своих потребностях, о своих возможностях, не заигрывая с ребенком, не давая возможность манипулировать собой, потому что понимаем, впоследствии это обязательно вылезет боком, потому что вот все равно до бесконечности так продолжаться не может. Я говорю, будет обязательно какая-то точка отсчета, будет взрыв. И это может быть действительно страшный конфликт, и полезут такие обиды, такие словеса друг на друга, потому что все наболело, накипело, угу. И вот тогда может произойти разрыв, который уже потом все будет окончательным. Вот, то есть пока вот не накипело, нужно все-таки как-то стараться говорить, озвучивать, чтобы как-то все были в адекватности. И,
да, я вот здесь ремарку сделала, что мне кажется очень важным таким маркером манипуляции, когда манипуляция происходит, ты сразу это не понимаешь, а ты вот постоянно обращаться к своим ощущениям, своим чувствам. То есть манипуляция всегда присутствует, когда с тобой манипулируют, и ты сразу этого не понял, как правило, все время присутствует какой-то неприятный осадок, как будто бы вот тебя как-то используют, и ты вот, ну, пока вроде как еще не понял, в чем. Потом, когда уже начинаешь ситуацию анализировать, понимаешь, что фактически, да, как бы ты являешься здесь средством для достижения цели другого человека. Поэтому чувства очень хорошо нередко подсказывают, когда умом еще что-то непонятно, еще что-то не видно.
Замечательно. То есть опираемся на чувства, пытаемся понять то, что происходит внутри нас, не только логикой, но именно как раз именно чувствованиями.
Да.
Вот. Третье, это у нас, вернее, или четвертое, да, то есть мы стараемся избегать каких-то таких масок или каких-то ролей, там, спасателя вот этого там, или идеального какого-то человека. Вот. И, кстати, как мы уже говорили, мы узнаем очень много о себе. То есть в этом путешествии мы понимаем, что открываются какие-то глубинные такие вещи, на которые мы раньше не обращали внимания, а очень здорово, что они открылись. Это значит, что мы можем как-то их вытащить, этого скелета из шкафа, узнать о самом себе, и возможно, есть некая перезагрузка и для себя, и, соответственно, для человека, который рядом с тобой находится.
Я, например, с удивлением обнаружила, что в целом в моей жизни тоже присутствуют манипуляции, когда я чего-то хочу достичь, и я неосознанно, потому что дети же на самом деле тоже неосознанно это делают, но зачастую. Я неосознанно тоже каким-то образом подвожу так вот разговор, общение, чтобы он повернулся в мою сторону. При этом в этот момент, когда понимаешь, что ты на самом деле тоже хотел достичь желаемого, очень сильно удивляешься, потому что понимаешь, что в целом у детей зачастую это примерно так же происходит, и мы говорим про то, что там они там вот это, и вот это, и вот это, а потом понимаешь, что все эти моменты, они есть также в самом себе, и также в ситуациях, когда сложно найти решение проблемы, можешь использовать какой-то манипулятивный заход. И это, конечно, прям очень удивительно, в этот момент немножко отрезвляешься и понимаешь, что это не история про то, что, да, такие дикие дети, а просто про то, что это для них способ реагирования, и надо с ним уметь обращаться. Тут тоже важный момент по поводу реакции неправильной на манипуляцию. Очень важно не реагировать манипуляцией на манипуляцию. То есть здесь вот такая история, что если происходит манипуляция, важно реагировать искренне и открыто, поскольку если мы начинаем на эту манипуляцию играться и реагировать что-то из серии там «я вот тебе сейчас это, а ты мне потом вот то», то создается такая история, которая называется маятник манипуляции.
Да, вот сейчас хотела сказать, да.
Да, и будет просто приводить к тому, что в этих отношениях все время будет манипулятивные заходы с разных сторон. Никогда не будет такого прямого общения.
И состояние какой-то нормальной стабильности.
Да.
В которой можно действительно быть, опять же, когда можно по-настоящему узнавать, кто ты на самом деле, потому что за всеми этими манипуляционными фишками ты не узнаешь человека. И так и не учишься ему доверять. Это просто игра такая в поддавки. Ты даже можешь играть в какие-то близкие отношения, но они таковыми не будут. Потому что человек просто не дает, во-первых, узнать себя, какой он есть, и не дает из-за этих манипуляций возможности нормально выстроить действительно близкие отношения, которые бывают не карамельными, они бывают разными.
Ну, мне кажется, на самом деле, вот эта ситуация взаимодействия с ребенком, который, например, постоянно манипулирует, это очень большой запрос на саму зрелость и устойчивость второго человека, взрослого. И здесь, конечно, очень здорово, когда есть эта устойчивость, когда человек понимает, что я сейчас не буду тебе это покупать, я не пойду на там какие-то манипуляции, которые ты хочешь провернуть, а, возможно, тебя это вызовет неудовольствие, может быть, ты будешь говорить, какой я плохой.
Да,
но
да.
Я здесь, я готов это выдержать, я все равно останусь с тобой, я не собираюсь убегать, да, я готов вот эту ситуацию принять. Вот это очень прям здорово, потому что, на самом деле, это просто говорит о зрелости уже человека, который, несмотря ни на что, не избегает, остается в ситуации. Это, на самом деле, бывает не так часто, и очень здорово, когда это видишь, конкретные примеры своих волонтеров.
Да. А я хочу сказать, что очень здорово, что у Вероники все так сложилось, и здорово, что сейчас есть мама, и хорошо, что есть Юля, наставник, и все получается вот не просто так, а картина мира, она начинает заполняться вот чем-то таким хорошим, настоящим. И здорово, что ты в этой программе. Вот, и спасибо, что вы были сегодня у нас, спасибо за вашу открытость.
Спасибо вам.
Вот. Вот. И я очень надеюсь, дорогие слушатели, что вы тоже для себя что-то получили, потому что сегодня прозвучали очень важные моменты. Вы можете переслушать наш эфир. Пожалуйста, если вы зайдете на наш сайт, именно выберете страницу «Отличная семья», наш проект, вы можете прослушать эфир, можете выбрать другие темы, которые будут для вас интересны. Девочки, я вам еще раз спасибо.
Да.
Огромное. Вот. И думаю, что мы все будем стараться больше друг о друге узнавать, о себе самих и избежать манипуляций.
Да, приходите в нашу программу, узнавайте себе.
Счастливо.